Свежее утро на радио «Спутник».
Да, это «Свежее утро» на радио «Спутник». Алексей Тимофеев,
Евгений
Майстрок, обозреватель радио «Спутник» в студии. Женя, доброе утро.
Ну, так себе доброе, потому что непонятно, что происходит в Киргизии.
Рассказывай.
Рассказываю. Президент Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Произошли они, как мы с тобой рассказывали, в воскресенье, да?
Да.
Ну вот его пресс-секретарь Жээнбекова говорит, что глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования вот всей этой истории. Ну смотри, сейчас вот буквально как ты зашел в студию, да?
Да.
На лентах информагентств появляется вот что. Демонстранты захватили здание правительства Киргизии и никого в него не пускают. Так, а до этого, смотри, некоторые политические силы, прикрываясь выборами, попытались захватить власть в Киргизии, говорит президент Жээнбеков.
Да, который в то же время призывает партии убрать своих сторонников с улиц и действительно говорит о попытке незаконного захвата власти. Но вот это сообщение мне показалось... Ну, слушай, тут не хочется излишне иронизировать, потому что в стране, ну, можно ли назвать это беспорядками или локальными беспорядками, да? В общем, в стране что-то
здесь
происходит.
Ирония? В чем здесь ирония?
Но что демонстранты захватили здание правительства и никого в него не пускают. Вот, мне кажется...
Давай послушаем, что происходило ночью. Вот
давай,
наш корреспондент Бакый Таман следил за тем, что происходило ночью в Бишкеке.
Самое главное, что произошло минувшей ночью, первоначально, после того, как митингующие попытались предпринять первую попытку штурма дома правительства или здания парламента, который сейчас там находится, милиция при помощи светошумовых гранат и резиновых пуль разогнала митингующих. Но спустя буквально пару часов митингующие собрались силами и наоборот разогнали эту самую милицию и со второй попытки успешно штурмовали здание парламента и прорвались внутрь. Разгромили зал депутатских заседаний, и в нескольких кабинетах пятого этажа был пожар. К утру этот пожар 5 расчетов потушили, но сейчас 2 машины противопожарной службы до сих пор находятся перед зданием парламента, потому что митингующие до сих пор там, внутри, и несмотря на то, что президент говорит о том, что якобы он контролирует ситуацию, ни одного сотрудника силовых структур правоохранительных на площади перед зданием парламента нет. Но, несмотря на это, люди ведут себя достаточно адекватно, агрессивно, выкрикивают лозунги, говорят о том, чтобы нынешний президент уходил, но без эксцессов. То есть друг друга не бьют, ничего не кидают. Судя по всему, ждут развития ситуации.
Адекватно, но агрессивно. Вот такой вывод можно сделать о настроении протестующих. Там любопытная деталь, что протестующие использовали оградительные щиты, знаешь, которые выставляют полицейские кордоны. Ну, такие решетчатые, это назвать, в качестве лестницы, да, то есть...
Любопытная деталь другая. Так. Протестующие пришли к СИЗО.
Да,
и оттуда освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.
Да.
Вот так. Но у меня к тебе есть вопрос.
Пожалуйста.
Вот прямо к тебе есть вопрос. А скажи мне, что это за милиция, которую разогнали протестующие? Это кому такая милиция нужна?
Не знаю. Это тоже такая интересная деталь, которая, наверное, требует особого какого-то осмысления. То есть, либо силы были неравны...
Другое дело, что
давай просто будем предполагать. Либо силы были неравны, то есть протестующих было во много раз больше.
Так.
Либо у полиции, скажем так, не было должного настроения, чтобы оказывать более...
То есть мне было бы понятно, если бы милиция получила приказ отойти. Мне понятно тогда, да?
Да.
Приказ получила отойти, не мешать протестующим. Это понятно. А когда протестующие разгоняют милицию... В общем, это вопросы. Все сплошные вопросы.
Но мы, безусловно, продолжаем следить. Вообще, да, слушайте, вот такой у нас 2020 год.
Да.
Что не день, то какие-то события. И все
вот,
как-то рядом.
Тогда еще один вопрос.
Вот,
да. Все-таки меня не отпускает вот эта история с милицией. Вот говорят, ни в коем случае, я сегодня ночью читал, ни в коем случае не надо, давайте это все по-разному. Не надо сравнивать то, что происходит в Беларуси, и то, что происходит в Киргизии. Вероятно, не надо сравнивать, но все равно. Но у меня вопросы возникают.
Но значит, аналогии-то так, напрашиваются.
А напрашиваются, а ты никуда не денешься. Хорошо. Когда милиция в Беларуси разгоняет протестующих, это плохо. Когда милиция позволяет протестующим захватить парламент и правительство, это тоже плохо. Подождите, я тоже хочу, чтобы все жили достойно и чтобы все жили мирно. Но непонятно...
Как действовать тогда?
Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию. Об этом сообщает пресс-служба.
Да, и при этом Кабмин Киргизии, правительство продолжает работать в особом режиме. Особый что ж? Тоже
в особом.
Особый
на удаленке, наверное.
Да, мы, безусловно, будем информировать сегодня наших слушателей в течение всего дня, следить за ситуацией в Киргизии, но пока к другим событиям.
В эфире «Радио Спутник».
Нет, никаким не другим событиям, потому что не оставляет нас Киргизия. Политолог,
клуба... Я с утра не разобрался,
региональных экспертов Кыргызстана Пекир Игорь Шестаков на прямой связи со студией
«Радио Спутник»
из Бишкека.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, рассказывайте, что происходит. Вы на месте.
Там. Потому что мы не можем разобраться. 16 партий, прошли 4, а все равно все недовольны.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь мы пока еще сами себе плохо представляем, что происходит, поскольку все-таки у нас вот в 2005 году события, в 2010 там было понятно, там была объединенная оппозиция, которая, значит, изгоняла из страны и Акаева, и Бакиева. А сейчас вот эти события, они, конечно, были вызваны тем, что выборы, по мнению, ну, скажем, не попавших партий, которые создали быстро оппозиционное такое движение, были проведены нечестно и в пользу, значит, партии Мекиним Кыргызстан, которую, в общем-то, возглавляют достаточно богатые люди, и партия Беремди, которая была составлена уже из бывших членов, опять же, бывшей партии власти СДПК, которую, в общем-то, возглавлял президент Атамбаев. Вот эти две партии прошли, и, по сути дела, мне кажется, эта ситуация, она стала детонатором. Плюс надо понимать, что на Кыргызстане еще очень негативно сказались события, связанные с пандемией. Республика очень тяжело пережила вторую волну. Это было летом.
Ой, Игорь Альбертович, это, знаете, не только Киргизия с трудом пережила пандемию, да, продолжает
там
переживать.
Там есть особенности свои, в том числе и трудовая миграция.
Да, здесь было это очень остро воспринято, потому что люди не могли попасть в больницы, не было лекарств. И, конечно, протестные настроения, они были, поэтому не случайно даже, когда вот еще у нас, по сути дела, итоги толком не были подведены выборов, две, допустим, оппозиционные партии, которые критиковали деятельность правительства и президента, они как бы были в списке, ну, проходных в новый состав, правда, там еще шли вот эти пересчеты.
Игорь Альбертович, вот простите, пожалуйста.
Абсолютно молниеносно произошло, я просто сейчас закончу мысль. Абсолютно молниеносно произошло, и сейчас пока сложно говорить, как будут дальше разворачиваться события, потому что непонятно, кто и какие движения возглавляет. А плюс еще как бы президент, он находится на юге, он делает свои заявления, да, что ситуация там как бы под контролем. Поэтому мне сложно говорить, потому что ситуация для нас абсолютно новая. Будет ли диалог, консенсус между теми, кто сейчас представляет оппозицию, будет ли какой-то диалог с президентом? Ну, мне сказать сложно. Единственное,
Игорь Альбертович, простите, пожалуйста. Игорь Альбертович.
На улице, да, уже.
Да, значит, простите меня за упрощение. Можно ли говорить, что в Киргизии опять происходит столкновение северных кланов и южных кланов?
Ну, в определенной степени у нас как бы партии еще в 2015 году и сейчас говорили, вот эта партия с юга, это партия с севера. Конечно, различные силы у нас есть, которые представляют и кланы, и регионы. Возможно, я сейчас ничего не исключаю. Поэтому, собственно говоря, вот вариант тоже как бы имеет место быть.
В Второй вопрос. Игорь Альбертович, что с полицией? Почему протестующим так молниеносно, как вы сами свидетельствуете, удалось оказать воздействие на полицию и прорваться в административные здания? У полиции были какие-то особые полномочия? Или полиция разделяет настроение протестующих? Что произошло в этом смысле?
Я думаю, что милиция, она не была заинтересована в том, чтобы провелась кровь. Они как бы попытались рассеять митингующих, которые пытались прорваться изначально к зданию Белого дома. Дело в том, что у нас еще проблема заключается в том, что вырубился интернет, и поэтому половину событий просто технически я уже не видел. Да? То есть то, что вот я успел посмотреть. Полиция России...
Это вырубился интернет, интересно, больше. Подождите, его специально вырубили? Что значит вырубился? Или где просто деньги закончились?
У меня лично вырубился, а так вся телефонная связь молчала. То есть вот все сотовые операторы, которые в Кыргызстане, 3 сотовых оператора, отрубилась телефонная связь, отрубилась мобильный интернет, это вот где-то примерно по нашему времени, начиная с часа ночи, начались проблемы со связью. Поэтому половина как бы событий было уже только можно было по факту вам почитать, да, то, что происходило. Но я так понимаю, что милиция, она уже имеет опыт и 2005, и 2010 года. Она попыталась рассеять, и потом как бы силы митингующих были превосходили численность, насколько я понимаю. Потому что информация до этого проходила, что в Бишкеке где-то примерно 12 тысяч митингующих, и люди еще прибывали. Вот это была, так сказать, последняя информация на момент, взятия Белого дома.
Пока вот мы с вами говорили, ситуация, что называется, в динамике, непосредственно сейчас. Протестующие в Киргизии заявили, что провозглашают новым мэром Бишкека кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии Республика Жашбека Кайналиева.
Вот так.
Это произошло прямо сейчас. Хочется сказать, что ничего, очень динамично все развивается, это очень стремительно. По поводу правительства, которое работает в особом режиме, тоже что можно сказать по этому поводу? Что за особый режим? В пресс-службе правительства сообщают, что профильные госструктуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. Как раз, то есть сейчас силовики будут зачищать, наверное, слишком громкое слово, да, грозное, но...
Противодействовать
вот этим митингующим, да.
Мне сложно сказать, я фотографии, которые я видел, выкладывали на Фейсбуке, а в кресле премьер-министра, по крайней мере, сидел один из представителей проигравших парламентских партий. Это то, что я видел. А то, что писали, я имею в виду на фотографии, которые, то, что писали, опять же, в соцсетях, что оппозиционный политик, который до этого находился в местах лишения свободы Садыр Жапаров, он как бы вошел в дом правительства, его освободило, освободили митингующих. И писали, что как бы премьер-министра нету точно, однозначно в доме правительства, потому что сейчас происходит, сказать очень сложно.
Что касается поддержки действующего президента Сооронбая Жээнбекова, он, в состоянии собрать тоже, то есть готовы ли люди выйти в поддержку действующих властей?
Сложно сказать, даже непонятно, то есть по одной информации он находится в Бишкеке, по другой информации он находится в Аше. Поэтому сказать сложно. То есть вот есть обращение его официальное, это пока единственная информация, которую мы располагаем. Больше у нас информации нет.
Спасибо большое.
Благодарим вас.
Спасибо, да. Насколько стремительно, да. Политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов Кыргызстана ПИКИР Игорь Шестаков был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям теперь по-настоящему. Специалисты из Всероссийского института рыбного хозяйства обнаружили плотные отложения и изменения цвета воды в реке Налычева.
Да, она впадает в Авачинский залив. Так бы, может быть, никогда бы внимания не обратили еще 100 лет, да? Но понятно, что все это случилось на фоне экологической катастрофы. И вот, смотри, говорят, что, возможно, эта информация поможет в определении причин экологической катастрофы на полуострове. Может, не поможет. Подождите, это специалисты Всероссийского института рыбного хозяйства вообще-то, да? 12 раз на протяжении минувших суток девушек звонили в колл-центр жителей Камчатского края с сообщениями об экологических, возможно, каких-то загрязнениях.
Да, но мне кажется, что это немного, но, 12 раз.
Во-первых, это немного. Во-вторых, неизвестно, сколько из них подтвердилось. Uh-huh. То есть мало ли что мне показалось, понимаешь. Но Ирина Яровая, ты знаком, да?
Да.
Заместитель председателя Госдумы, сказала, что алгоритм незамедлительного взаимодействия научных организаций с надзорными органами при расследовании экологических чрезвычайных ситуаций следует сформировать на федеральном уровне. У меня вопрос, сразу же вопрос возникает. Подожди, а что до сих пор этого не случилось? То есть, подождите, значит, ученые отдельно, а Росприроднадзор отдельно? Нет, ну хорошо, конечно, что хотя бы после второй экологической катастрофы депутатам это пришло в голову уже наконец-то, да, после Норильска, а тут уже и Камчатка. Но по-прежнему, до конца непонятно, почему эта катастрофа произошла. И по-прежнему до конца непонятно, почему на территории огромного Камчатского края нет лаборатории, которая могла бы определить степень загрязнения воды. Слушайте,
быстро,
послушайте
меня. Очень оперативно.
Отправляют во Владивосток. Да, Владивосток это 1000 километров. Водичку берут в пробирочку, да. И 1000 километров
везут,
да,
или
Петропавловск-Камчатский, да. Владивосток,
да.
Для того, чтобы определить.
А я бы, знаешь, на что здесь обратил внимание? На все-таки, сколько бы мы не ругали интернет и социальные сети.
Кто ругает? Я ругаю?
Нет, вообще мы и общество современное. Или нет, мы...
Губернаторы оттуда узнают новости о
вот
экологических
именно.
Катастрофах.
Да.
Как его ругать?
И все мы.
Ну, что ты?
И все мы узнаем оттуда новости. И очень хорошо и отрадно, что обращают внимание. Хотелось бы в этом смысле больше оперативности, какой-то скорости по принятию решений.
Какой
по
скорости,
прекращению...
если водичка летит из Петропавловска-Камчатского в Владивосток, а может, и нет прямого рейса.
Нет.
Может быть, через Южную на Сахалинск. Вот так, водичку возят.
Да, но власти Камчатского края успокоили, ты знаешь, да, что вчера руководители сказали, что Мировой океан обладает чудодейственным свойством, значит, реанимировать сам себя.
Я это знал без властей Камчатского края, да.
Хорошо.
Радио «Спутник».
Запад испугался разоблачений во время выступления бывшего главы ОЗХО, Организации по запрещению химоружия. Об этом сообщает постпред России в ООН Василий Небензи.
Да. Речь идет о товарище Жозе Бустани. Он ушел с поста руководителя ОЗХО по инициативе Вашингтона. Знаешь, почему ушел? Ну, потому что хотел пригласить в ОЗХО Ирак.
Да.
А против Ирака, конечно же, тогда, в те времена, хотели очень развязать войну Соединенные Штаты. Ну и, собственно, Бустани не то сказал. Бустани не то сказал, его сразу же оттуда поперли. Но вот Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против вот этих заявлений Бустани в ООН. Говорят, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Почему речь идет о сирийском химическом досье? Потому что по инициативе, в том числе России, сейчас проходила встреча в Совбезе ООН, где обсуждались вот эти все вопросы, связанные с распространением или нераспространением химического оружия на территории Сирии. Да.
Это же неудивительно, мы все прекрасно понимаем, что как только человек лишается должности, он перестает быть экспертом. То есть он мало что он посвятил всю свою жизнь изучению этих вопросов, просто нужно занимать должность. А как только ты лишился должности, у тебя сразу вветриваются все твои знания, все твои навыки, умения. Это же так естественно. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин с нами на прямой связи. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, вот такая свобода слова. Ну, вот взяли и запретили выступать бывшему руководителю ОЗХО. Как к этому относиться?
Ну, я думаю, что это обычная политика двойных, тройных и прочих стандартов, которые Запад продолжает, да, не скрывает их. Вот. И в очередной раз известного эксперта, руководителя, тем более организации ОЗХО долгие годы, да, и вообще человек разбирается в данной теме, наверное, один из немногих на планете, кто разбирается действительно в данной теме, был не допущен до трибуны ООН. О чем это говорит? Наверное, о том, что он знает реальную ситуацию, и он готов, который не устроится ни США, ни другие страны Запада, да? И, соответственно, мы видим, что здесь есть попытка также и насолить России, да? Там была очень сильная наша инициатива. в его выступлении. Вот. Поэтому можно считать, что это, опять же, попытка лишить Россию права, не то что голоса, а права на правду, права донести истину до всего мира. Вот. И, в принципе, такие решения, я думаю, они будут продолжаться и далее. Ведь мы слышали очень много выступлений с трибуны ООН антироссийских, да, когда Украина свободно выступает, про Крым много высказываний крайне негативных. Но они же есть.
Да, смотрите, в 2018 году просто этот человек, знаете, что сказал? Все знали, что в Ираке нет химического оружия. Вот в 2018 он об этом сказал. Собственно, сейчас понятно,
что он сказал. Ты поставил крест на себе, да, и твоей вообще публичной деятельности. Наверное, ну, так вот. Это понимать нужно.
Слушайте, о чем говорит вот такое консолидированное мнение Великобритании, Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Соединенные Штаты Америки? Но вот они все выступили против.
Наверное, потому что есть не только какая-то координация действий, но есть и общее понимание того, что на самом деле та повестка дня, которую передают по отношению к Сирии на Западе, не является истиной. И это знают руководители целого ряда стран, но пытаются это скрыть.
Хорошо. Несколько стран Евросоюза отзовут своих послов из Белоруссии для консультаций.
Да, но что это за страны, вообще пока еще неизвестно. И сказал об этом почему-то глава МИД Польши.
Мало он то, их что сказал, поблагодарил,
поблагодарил да. за солидарность. Ну что это за страны, не сказал. У меня, знаете, не совсем непонятно. Ну, во-первых, глава МИД Польши, чего это он вдруг отвечает за весь Евросоюз, вот такие вещи говорит. Белоруссия 2 октября потребовала от Польши и Литвы в течение недели сократить свои дипломатические представительства в стране из-за откровенно недружественных телодвижений. Вот так вот. Ну а теперь Польша говорит, нас поддерживают, но пока непонятно кто. Это переходит... противостояние, что на следующий уровень это происходит продолжение этого противостояния. Это вот что за заявление из Варшавы? Очередное вообще какое-то непонятное?
Наверное, ну, идет не только из Варшавы же, да, там же идет пособником Литва в данном процессе. Плюс еще чаще пытается Украина также попытаться навредить на
дипломатическом уровне. Вот вы сейчас возвысили статус Украины. Пусть сначала в ЕС входят, потом будут что-то по этому поводу от имени ЕС говорить.
Он сказал, что это бывшая Украинская Советская Республика. Как и бывшая Советская Литовская Республика. И, в принципе, наверное, здесь есть какой-то и плюс. Я вижу плюс в том, что благодаря тому, что целый ряд европейских стран отказывается от... вообще какое-то дипломатическое взаимодействие с Белоруссией. Теперь у России и Белоруссии будет единая внешняя политика. Потому что они будут вести свой диалог через Россию. Вот. И здесь, наверное, даже есть какой-то плюс. Но в любом случае, я думаю, что здесь отзыв послов не обойдется без немецкой стороны. Да?
Вот я бы, знаете, обратил внимание все-таки. Не просто отзыв послов, а отзыв послов для консультаций. То есть это не навсегда, а
да,
просто
ну, отозвать... не разрыв дипломатических отношений, да, конечно.
Ну, может быть, это могут затянуться. Там же сроки не определяются для консультации. Да? То есть могут отозвать и не присылать там и месяцы, два и дальше. Тут весьма разные ситуации могут быть.
Но насколько критично для Беларуси? Понятно, что мы еще раз мы повторимся, мы не знаем, что это за страны, сколько.
Но они же уже отозвали, например, для консультации, опять же, из Польши и Литвы послов. Угу. Лукашенко отозвал.
Ну, критично вот. Для Беларуси, для Минска критично, Антон Викторович?
Я думаю, что нет. И учитывая ту ситуацию, которая идет последние месяцы, какого-то резонанса, там, какого-то особого вреда для Беларуси это не принесет.
Политолог, кандидат исторических Спасибо. Наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был с нами на прямой связи. Антон Викторович, спасибо. Всего доброго. У нас еще есть время для того, чтобы обсудить еще новости.
Ты, конечно, это не новость, это новостище.
Сенсация.
Сенсация. Трамп вернулся из больницы и знаешь, что сделал первым делом? Записал видеообращение. Уже можно в Твиттере посмотреть. Начинай. Говорит, я уже посмотрел, если расскажу сейчас. Коронавирус, конечно, опасен, говорит Дональд Трамп, но бояться выходить на улицу не надо, говорит президент Дональд Трамп. Но это, ладно, это можно... Я тебе хочу сказать, что Белый дом выпускает монету.
Это я видел, это гениальная история.
Которая Трампами, как это называется?
Символизирует.
Символизирует, да. Который символизирует победу Дональда Трампа над COVID-19. Да. Вот это
я
вот
прям представляю. Да. То есть это в каком-то смысле может стать гербом Соединенных Штатов Америки. Мы уберем орла и поместим Дональда Трампа на коня, и он, Аки Георгий Победоносец, копьем будет закалывать коронавирус.
А вот нам пишут, что в США уже больше 7,5 миллионов заболевших.
Я вот хотел, собственно, об этом сказать. Мало того, что 7,5 миллионов заболевших, так 210 тысяч летальных исходов, понимаешь?
Ну, они монету выпускают.
Ну, вот плюс 3 тысячи.
Обожаю Трампа вообще. Вот так вот надо уметь.
Не бойтесь, говорит. Да, не бойтесь, говорит.
Ну, на улицу можете выходить. Главное, что Трамп вернулся из больницы. Значит, посмотрим второй раунд вот этих вот дебатов.
Я думаю, чем бы вот на этой медали, что должно быть? Вместо копья должно быть что-то другое, чем Трамп побеждает коронавирус. Копьем как-то банально, надо что-то такое помощнее.
Ну, ты меня пугаешь.
Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, мы сейчас подумаем об этом, впереди новости.